На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе комиссия по адаптации в Ингушетии продолжает оставаться последним шансом для людей, случайно оказавшихся среди боевиков или их пособников, но не дает гарантии безопасности. Обсуждаем новости из Армении, решение о проведении суда над Валерием Пермяковым на территории Армении и ножевое ранение в Гюмри на акции протеста. Почему Россия и Грузия не выполняют решение Страсбургского суда и, как обычно, по воскресеньям только хорошие новости из Чечни. Все это многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: страны Лиги арабских государств согласились создать совместные вооруженные силы. В Тунисе в преддверии марша солидарности убиты 9 боевиков. В Иране арестован бывший сценарист и продюсер Мустафа Азизи. Лидеры арабских стран согласовали создание объединенных вооруженных сил для противодействия угрозам безопасности. Об этом в воскресенье заявил президент Египта Абдель-Фатах ас-Сиси на прошедшем в Шарм-аш-Шейхе саммите Лиги арабских государств. По его словам, в апреле представители стран ЛАК проведут встречу, чтобы обсудить детали принятого по итогам саммита заявления о формировании совместных вооруженных сил. Руководитель ЛАК Набиль Аль-Араби заявил в преддверии саммита, что эти силы будут противостоять боевикам радикальной группировки «Исламское государство» и повстанцам в Ливии и Йемене. В итоговом документе также отмечается, что военная операция в Йемене продолжится до полной капитуляции шиитских мятежников-хуситов. В среду Саудовская Аравия и ее союзники из числа суннитских арабских государств начали наносить воздушные удары по позициям хуситов в Йемене. В Узбекистане сегодня проходят президентские выборы. На пост главы республики претендуют 4 кандидата, среди которых действующий президент Ислам Каримов. За выборами следят около 300 наблюдателей от 45 государств. Голосование началось в 6 часов утра по местному времени. Через 4 часа Центр избирком Узбекистана признал выборы состоявшимися, отметив, что проголосовали уже более 35% избирателей, около 7 миллионов человек. Сторонники узбекской оппозиции заявляют об отсутствии на выборах независимых претендентов на президентский пост. Трое кандидатов, по их словам, лояльны правящему режиму, а победа действующего главы республики 77-летнего Каримова, занимавшего пост с 1991 года, не вызывает у них сомнений.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве вспоминают жертв двойного теракта в столичном метро. Взрывы произошли 29 марта 2010 года на платформах станции Лубянка и Парк культуры. Погибли 40 человек, 160 получили ранения. В воскресенье люди несут цветы и свечи к местам взрывов. По данным правоохранительных органов, взрывные устройства привели в действие две женщины-смертницы. Организатором теракта называют Магомеда Вагабова, который был убит в ходе спецоперации в Дагестане в августе 2010 года. В Москве активисты движения «Солидарность» обратились в прокуратуру в связи с актом вандализма 24 марта на месте убийства политика Бориса Немцова. Тогда сторонники некоего освободительного движения «Серб» оставили на портретах Немцова оскорбительные надписи, разбросали цветы и разбили табличку с надписью «Немцов мост». Как сообщил сопредседатель движения «Солидарность» Петр Царьков, в заявлении в прокуратуру оппозиционеры просят принять меры для обеспечения порядка на месте убийства политика и проверить действия устроивших погром лиц на предмет нарушения закона. Заявление, в частности, подписала глава правозащитной организации «Московская хельсинская группа» Людмила Алексеева. В ночь на 28 марта неизвестные вновь разгромили импровизированный мемориал на месте убийства Немцова. В особо охраняемой зоне рядом с Кремлем они унесли все цветы, фотографии и свечи. Позднее на Большой Москворецкий мост люди снова начали носить цветы. мосты, и через несколько часов мемориал был восстановлен. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Игорь Пергаменчик заявил, что столичные власти не причастны к разгрому мемориала. По его словам, работники учреждения «Гормост», в ведении которого находится Большой Москворецкий мост, убирают с места убийства Немцова только завядшие цветы. В Тунисе в ходе антитеррористической операции в провинции Гафса на юге страны погибли 9 боевиков. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны. Спецоперация была проведена в субботу вечером в рамках мер по противодействию боевикам в связи с нападением на музей Бордо в столице Туниса 18 марта. Тогда погибли более 20 человек, в основном иностранные туристы. Сообщается, что убитые боевики входили в экстремистскую группировку Огбна и Наафа. Власти считают, что именно эта организация стоит за атакой на музей. Между тем, радикальная суннитская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за это нападение. Сегодня в Тунисе состоится марш солидарности, в котором, как ожидается, примут участие тысячи тунисцев. Среди иностранных высокопоставленных представителей в демонстрации будут участвовать президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци. В Иране бывший сценарист и продюсер, работавший на государственном телеканале, вот уже 2 месяца находится в тюрьме. Сообщения об этом стали поступать только теперь. Мустафа Азизи, эмигрировавший в Канаду в 2010 году, недавно вернулся в Иран, чтобы навестить родственников. Но 1 февраля он был арестован и отправлен в тюрьму Эвин. Как сообщают источники нашей радиостанции, против Азизи выдвинуты обвинения в оскорблении верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи и распространении пропаганды против исламского строя. Причины, по которым предъявлены такие обвинения, остаются неясными.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Верховный суд России оставил без изменения приговор в отношении жителя Ингушетии Хамзата Альдиева. Ранее он был освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от участия в незаконном военном формировании, но затем задержан повторно и осужден на 13 лет лишения свободы. Его случай стал поводом для сомнений в эффективности работы комиссии по адаптации боевиков. С подробностями наш специальный корреспондент Назрани Тимур Акиев.
Уроженец селения Аршты Хамзат Альдиев – один из тех, кто решил доверить свою судьбу комиссии по адаптации боевиков. В 2013 году сначала его мать, а затем и он сам обратились за помощью в Ингушский совет безопасности с просьбой помочь вернуться к мирной жизни. Делом Альдиева занимался личный руководитель этого ведомства Ахмед Катиев. После тщательной проверки дело экс-боевика вынесли на рассмотрение комиссии. Единственным преступлением, в котором его тогда обвиняли, было участие в НВФ. С учетом добровольного раскаяния и явки с повинной, комиссия приняла решение ходатайствовать перед следствием о снисхождении к Альдиеву. Ходатайство удовлетворили. Альдиева освободили от уголовной ответственности, но мирная жизнь длилась недолго. Не прошло и месяца, как Хамзата задерживают силовики и доставляют в Чеченскую республику. На этот раз к обвинению в участии в НВФ добавляет покушение на жизнь сотрудников силовых структур. В качестве доказательства предъявляют видеопленки, на которой группа боевиков обстреливает БТР с военнослужащими. Альдиев в тот период входил в отряд, которому приписывают данное нападение, но, по словам адвокатов, из видеозаписи не следует, что Хамзат участвовал в этом обстреле. Более того, защита предоставила суду видеосвидетельство одного из бывших боевиков, который утверждает, что он и Альдиев в момент обстрела находились в другом месте. Тем не менее, суд вину Альдиева признал, а добровольный отказ от участия в НВФ, как, собственно, и решение адаптационной комиссии, проигнорировал. На суде представитель прокуратуры вообще отказался от обвинения по участию в НВФ, эффектно заменив его на обвинение в бандитизме. Правовой казус. Де-факто участие Альдиева в НВФ опровергается, и вооруженная группа, ранее признававшаяся таковой, теперь фигурирует как банда. В программе «Диалог с народом» глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, отвечая на вопрос по Альдиеву, сказал, что если бы он с самого начала рассказал все без утайки, то наказание можно было бы максимально минимизировать. Но дело в том, что Альдиев и сейчас продолжает настаивать на том, что не имел отношения к обстрелу, а его адвокаты утверждают, что в материалах следствия нет четких доказательств, подтверждающих его вину по статье «Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов». На решение Верховного суда России уже подготовлена кассационная жалоба, но шансов изменить приговор практически нет. Не на такую мирную жизнь рассчитывал Альдиев, когда принимал решение выйти из леса. Однако республиканские власти убеждены, что дело Альдиева никак не отразится на доверии к работе комиссии по адаптации. По словам исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности Ингушетии Альберта Барахаева, в комиссию продолжают обращаться родственники людей, находящихся в федеральном розыске. Так, например, 21 марта во время прямого эфира передачи «Диалог с народом», на котором глава Ингушетии отвечал на вопросы жителей республики, позвонил уроженец Ингушетии Заурбек Азиев. В настоящее время он проживает в Европе и хочет вернуться домой. До начала второй чеченской кампании Заурбек проходил подготовку в одном из лагерей боевиков на территории Чечни, но в боевых действиях не участвовал. Проживал в Ингушетии. В 2006 году им заинтересовались сотрудники силовых структур, и из соображения собственной безопасности он уехал из России. 23 марта его отца Мусу Азиева пригласили на заседание Республиканской антитеррористической комиссии, которую провел Юнусбек Евкуров, где пообещали рассмотреть дело сына с учетом всех смягчающих обстоятельств. В случае, если проверка не выявит иных преступлений, кроме нахождения в лагере боевиков, Заурбека могут освободить от уголовной ответственности. В противном случае постараются смягчить наказание. Очевидно, что комиссия продолжает оставаться последним шансом для людей, случайно оказавшихся среди боевиков или их пособников, для тех, кто решил добровольно сложить оружие. В то же время сегодня необходимы гарантии исполнения решения комиссии на федеральном уровне. В 2012 году Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека выдвинул инициативу создания федеральной комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни. Среди прочих задач в проекте предложения значился и пункт, указывающий на то, что федеральная комиссия не может отменить решение по конкретному делу, но может мотивированно рекомендовать рассмотреть конкретное дело повторно. Другими словами, федеральная комиссия могла бы стать третейским органом, который рассматривал бы дела, подобные делу Альдиева, с привлечением к рассмотрению всех заинтересованных лиц. Не стоит забывать, что идею адаптации поддержали не во всех регионах Северного Кавказа. Таким образом, Центральная адаптационная комиссия могла популяризировать эту идею и принимать заявления из тех республик, где подобных комиссий пока еще нет. Однако инициатива президентского совета не получила одобрения, поэтому адвокаты Альдиева намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Впрочем, и это не панацея от подобных проблем. По данным Комитета министров Совета Европы, опубликованном в годовом отчете о надзоре за исполнением постановлений Европейского суда по итогам 2014 года, Россия занимает третье место после Италии и Турции по количеству неисполненных решений. Системные ошибки необходимо исправлять внутри государства, чтобы не создавать новых прецедентов противоречия в решениях российских судов с международным правом. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Некруглый стол. Подошло время нашей рубрики «Некруглый стол». Комитет министров Совета Европы на днях опубликовал новые решения, принятые 11 и 12 марта на сессии по рассмотрению вопросов о состоянии исполнения решений Европейского суда по правам человека правительствами России и еще 14 из 47 стран, входящих в Совет Европы. В Совете Европы озабочены отсутствием прогресса в проведении расследований в России и требуют, чтобы она представила информацию по резонансным расследованиям и по выплате присужденных Европейским судом по правам человека компенсации. В рубрике «Некруглый стол» моя коллега Амина Умарова беседовала об исполнении решений Страсбургского суда России и Грузии с юристом правозащитного центра «Мемориал» Кириллом Каратеевым и грузинским адвокатом и правозащитником Гелой Николейшвили.
Мой первый вопрос к Кириллу Каратееву. Чем важен контроль Комитета министров Совета Европы в деле исполнения решений Европейского суда по правам человека?
Это вопиющий беспомощный орган. Последняя прожиточная резолюция по чеченским делам это только демонстрирует. Комитет министров уже, в общем-то, 10 лет контролирует исполнение России чеченских дел. Прогресса действительно нет. И вместо того, чтобы хотя бы как-то поддерживать минимально жесткий критичный тон, комитет министров принимает все более беззубые тексты в том духе, что «ну да, пришлите нам это еще раз». Дело в том, что российские власти, мне кажется, уже поняли, что комитет министров не является никакой серьезной угрозой для их благополучия и поддержания безнаказанности. Поэтому присылают туда тексты, которые иначе как отписками не назвать. Это тексты часто очень длинные, как правило, содержащие мало осмысленных идей, если содержащие их вообще. Комитет министров с радостью их принимает и обсуждает, хотя очень часто то, что пишет российское правительство, вообще никак не относится к тем обязанностям, которые следуют из решения Европейского суда для того, чтобы эффективно расследовать нарушения прав человека. Вот, в частности, комитет министров в очередной раз попросил представить решение о возобновлении расследования бомбардировки в селе Катрю. Это дело Исаева против России, Абуева против России. Хотя у комитета министров есть распоряжение, документы о том, что она не только возобновлена, но уже прекращена, и что российские суды от Грозненского гарнизонного до Верховного отклонили все жалобы на постановление о прекращении уголовного дела в очередной раз с откровенным нарушением решения Европейского суда по правам человека.
А вы сказали, что Комитет министров Совета Европы – это такой беззубый орган. А в чем причина?
Причина в том, что в нем заседают представители государств, которые проиграли дела, и, соответственно, контроль за соблюдением одним государством тех решений, которые нанесены против него, осуществляет государство, против которых, вообще-то говоря, тоже против каждого есть много своих решений. И это значит, что если государство А не будет настаивать слишком сильно на том, что решение не исполняет государство Б, то государство Б не будет слишком сильно настаивать на том, что решение Европейского суда не исполняет государство А.
Теперь вопрос к вам, Геле Николаишвили. Какого плана нарушения прав человека и какое количество жалоб граждан Грузии, которые подают в Страсбургский суд по правам человека?
После того, как поменялась власть 1 октября 2012 года, новые власти, естественно, были заинтересованы исполнять все решения Страсбургского суда, которые касались того периода, когда в Грузии было правительство Саакашвили. Поэтому в этом отношении особых проблем в Грузии нет. Что касается вопроса статистики, в основном в Страсбургский суд подавали за прошедшие, можно сказать, 10 лет. Это было нарушение 3-й статьи Европейской конвенции и 6-й статьи. Это пытки и несправедливые бесчеловечные отношения. Это 3-я статья и 6-я статья «Несправедливый суд». Потому что в массовом порядке можно было сказать, что в пенитенциарной системе были применены пытки, бесчеловечные отношения по отношению заключенных. А что касается судебных органов, они были сильно зависимы от прокуратуры. Можно сказать, что практически в этот период, за прошедшие десятилетия, не было в грузинском правосудии оправдающих приговоров. Все приговоры практически были осуждающие. Но главное то, что было внесено в законодательство Грузии новшество в конце 2005 года. Это процессуальные договоры. Процессуальные договоры подразумевают под собой договор между обвинительной стороной и обвиняемым. И они соглашаются на определенных условиях, когда обвиняемый признает свою вину. И обвинительная сторона идет на льготы, предлагает ему, допустим, если статья от 5 до 10, ему по этому процессуальному договору могут вообще освободить условный приговор, присудить или год, 2 года и остальное условное. В общем, были разные варианты, и при том большие денежные штрафы. Это официально некоторые называли это легитимной коррупцией в свое время. Но сейчас эта статья тоже действует. Исходя из такой ситуации, естественно, очень многие, исходя из того, что там были адские условия в пенитенциарной системе, абсолютное большинство старались как-нибудь заключить процессуальное соглашение и получить определенные льготы. Но в основном, кто решался подавать в Страсбургский суд, их преследовали сильно, с ними никакие на процессуальные соглашения не шли. Наоборот, были условия очень жестокие. Единичные случаи были, когда решались заключить заключенные подавать в Страсбургский суд, и были часто случаи, когда их просто вынуждали, чтобы они выносили свои жалобы из Страсбургского суда. Хотя, когда пришла новая власть, они такую политику избрали, что вот те, кто был согласен, и те жалобы, которые приняли к рассмотрению к этому моменту Страсбургский суд, они предлагали им, если готовы пойти на договор с государством, то они готовы были заплатить определенные суммы для этих граждан от имени государства. Но это были не очень большие суммы, но по критериям Грузии немалые, где-то около 3-5 тысяч евро. И очень многие согласились на это и заключили договоры с Министерством юстиции.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Кирилл, у меня снова вопрос к вам. Комитет министров Совета Европы попросил Россию усилить законодательную базу, чтобы злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов рассматривались быстро и они не избегали наказания. Как вы думаете, как Россия будет следовать вот такому указанию?
Пришлет длинный текст, объясняющий, как быстро рассматриваются эти заявления, что они рассматриваются в полном соответствии с законом, и дальше длинные цитаты из закона, из Уголовно-процессуального кодекса.
Совершенно очевидно противодействие российских властей против выполнения решений Европейского суда в Страсбурге. Те жители Кавказа, которые во время так называемой контртеррористической операции были арестованы, и которые осмелились подать с помощью правозащитников жалобы в Европейский суд, в местах лишения свободы они находятся под специальным наблюдением, к ним постоянно приходят представители секретных служб, которые и не представляются, и говорят, что пришли вот на беседу. И они им говорят, что им не видать свободы, не то что в ближайшем будущем, но даже после их окончания официального срока, вот таких сроков, как 21 год, 25 лет. Как вы думаете, это противодействие вообще, чтобы не создавать прецедент?
Я не думаю, что это хоть как-то эти действия связаны с нахождением или рассмотрением жалоб в Европейском суде прав человека. Просто у нас соответствующие органы так делают всегда. Не то чтобы они это делают всегда, но они это делают, не принимая во внимание. Европейский суд прав человека для них не существует. Это не тот фактор, который они принимают во внимание при принятии решений и при осуществлении каких-то своих действий.
Гела, вы могли бы привести какой-нибудь пример, который в Грузии, исполняя решение Европейского суда по правам человека, пересмотрели и оправдали человека?
К сожалению, нет. Потому что, кстати, это недавно внесли в законодательство Грузии, что решение Страсбургского суда может являться новоявленным обстоятельством. Вы знаете, что это очень долго длится, рассмотрение в Страсбургском суде. Есть некоторые дела, которые пришли ответы, но и за них внесли в суд. 2-3 таких дела я слышал. Но пока и эти дела не рассматривались. К тому же, когда в законодательстве Грузии прямо записано, в этой статье, которая вот новоявленным обстоятельством считается решение Страсбургского суда, но не во всех случаях. Есть такое предложение, что только в том случае можно считать новоявленным обстоятельством, когда это обстоятельство подействовало на решение суда. То есть, если не подействовало, допустим, если даже выявилось, что человека пытали, но там были и другие доказательства той силы, которые принял суд во внимание, и что эти пытки конкретные не имели отношения к окончательному приговору, то тогда суд может даже не считать нововыявленным обстоятельством решения Страсбургского суда. Так что это очень в исключительных случаях можно сказать, что будет считаться грузинское правосудие решение Страсбургского суда нововыявленным обстоятельством, и чтобы заново потом рассмотрели эти дела.
Спасибо. Кирилл, у меня теперь к вам практически такой же вопрос. Есть ли положительное пересмотрение дела в России уже после вынесения решения Страсбургским судом?
Смотрите, ответ частично, конечно, да, но это не всегда, как вам сказать, приводит к какому-то ощутимому результату. Потому что, с одной стороны, есть ряд дел, которые не требуют вот именно той формальной процедуры пересмотра по новым вновь открывшимся обстоятельствам, которые у нас закреплены в Уголовном процессуальном кодексе, когда пересмотр осуществляет президиум Верховного суда. Потому что практически все чеченские дела, они не проходят через президиум, потому что там нет какого-то окончательного судебного решения или приговора. Это дело, которое возобновляется снова снова следователем, и снова им же прекращается. И попытка донести до следователя необходимость каких-то процессуальных действий, следующих из решения Европейского суда, редко удается потерпевшим. Хотя у нас есть одно прекраснейшее решение губернского районного суда, касающееся противопехотных мин и дела, которое было выиграно в Европейском суде. Но это решение, которое констатирует значительное количество недостатков следствия, было отменено Верховным судом Чеченской Республики, и мы пока не знаем, по каким основаниям. А что касается пересмотра решений приговоров президиумом Верховного суда, то он действительно, собственно, то, о чем говорил Гела, все эти опасения, мы с ними сталкиваемся и в России, потому что очень немногое количество дел передается на новое рассмотрение в первую инстанцию. Очень часто Верховный суд, пересматривая приговор по делу после решения Европейского суда, сам же подтверждает приговор или принимает какое-то иное решение, которое, может быть, символически является возобновлением производства, но никакого изменения в ситуации заявителя не приводит. Более того, иногда, когда дело передается на новое рассмотрение в первую инстанцию, никакого облегчения положения обвиняемого при новом рассмотрении не происходит. Очень часто новое рассмотрение происходит, когда человек уже отсидел почти полностью свой срок. Конечно, для тех, кто сидит 20 лет, это более актуально, но это, как мы видим, вовсе не обязательно облегчает их участь, даже если Европейский суд найдет нарушение в их процессе.
Это был «Не круглый стол». Участвовали юрист мемориала Кирилл Каратеев и грузинский правозащитник Гела Николаишвили. Госдеп США отметил прогресс Грузии в деле борьбы с наркотиками, рассказывает Иракли Арагвелидзе.
В отчете Госдепа США говорится, что Грузия является транзитной страной, в которую поступают изготовленные извне наркотики, которые затем перенаправляются в европейские страны и Россию. На протяжении ряда лет США оказывают Грузии помощь в борьбе с наркопреступностью. Речь, в частности, идет о специальных тренингах, организуемых в США для повышения квалификации соответствующих служб Грузии. Уже получены и некоторые положительные результаты этого сотрудничества. Так, эксперты Госдепа отметили, что в 2014 году производство и потребление кустарно изготовленных наркотиков и психотропных средств по сравнению с 2013 годом снизилось на 90%. Однако некоторые грузинские эксперты ставят это достижение под сомнение. Говорит руководитель Центра реабилитации наркозависимых «Альтернатива Джорджия» Давид Отиашвили.
Очень сложно согласиться с утверждением, что потребление кустарных наркотиков за один год снизилось на 90%. По всей видимости, авторы доклада руководствовались данными, предоставленными МВД Грузии. При составлении статистики МВД отталкивается от подсчета количества лиц, задержанных в результате оперативных мероприятий. У нашей организации несколько иной подход. Мы совместно с 26 аналогичными НПО ведем анонимный опрос лиц, регулярно потребляющих наркотики. Если в 2013 году в потреблении психотропных препаратов признались 53% от общего числа опрошенных, то уже в 2014 году этот показатель снизился до 35%. Это значительный прогресс, но никак не 90%.
Заявил Давид Отиашвили. Руководитель наркологического центра УРАНТ Сура Психарулидзе более оптимистичен. Он считает данные Госдепа реальными и называет причины, которые привели к значительному улучшению ситуации в этой сфере.
В 2014 году Грузия достигла реального прогресса в борьбе с кустарным производством наркотиков. Внедрение системы выдачи медикаментов по рецептам свело к минимуму кустарное производство и потребление психотропных препаратов. Аналогичные успехи наблюдаются и в борьбе с поступлением в страну бионаркотиков. Ужесточение контроля над почтовыми переводами и усиленный таможенный контроль реально искоренил этот тип наркозависимости. Не последнюю роль сыграла и активная разъяснительная кампания, проведенная МВД с рядом НПО. Результат не заставил себя ждать. На протяжении последних 7 месяцев в нашем центре не зафиксировано обращений по поводу потребления бионаркотиков.
Пациенты не арминахал, смогли это бионаркотики смахмарить. говорит Зураб Сихарулидзе. В докладе Госдепа приветствуется намерение властей Грузии создать центр мониторинга ситуации с наркоманией, появление которого планируется уже в этом году. Новая структура объединит представителей госорганов, неправительственных организаций и академических кругов. Они будут изучать текущую ситуацию и разрабатывать методы борьбы с наркоманией. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В течение недели опытные инструкторы мобильного центра «Патриот» проводят обучение с бойцами спецподразделения Луганской милиции, сообщает отдел связи с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области. Подготовкой личного состава занимаются военнослужащие высшего ранга из Грузии и Израиля. Бойцы оттачивают снайперские навыки, тактику ведения боевых действий в современных условиях на пересеченной местности и в городе. Полигон, где проводится учение, находится далеко за пределами города. Первая группа бойцов под руководством инструктора грузинского генерала оттачивает тактику ведения боя в городских условиях. Все атрибуты для тренировки расставлены так, чтобы максимально осложнить выполнение поставленной задачи, сообщает портал «Грузия онлайн». Милиционеры признаются, что уровень знаний, который они приобрели ранее в школах милиции в мирное время, в условиях войны недостаточен. По предположению бизнесмена Джонни Гигиани, убийство Бисо Хардиани связано с судебными процессами. Джонни Гигиани посетил вчера Центр неотложной медицинской помощи, в беседе с журналистами прокомментировал случившееся. «Как говорит семья, произошедшее связано с судебными процессами, и я так думаю», — сказал Гигиани. Бизнесмен Бисо Хардиани скончался вчера в Центре неотложной медицины от множественных огнестрельных ранений в голову, грудь и область живота, сообщает Интерпресс Ньюс. В самопровозглашенной республике Абхазия возбудили уголовное дело в отношении генерального директора Южная строительная компания и субподрядчика, индивидуального предпринимателя. Их подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По данным Следственного управления Генпрокуратуры республики, генеральный директор объединения ЮСК по договору, заключенному с Министерством здравоохранения на реконструкцию Гудаутской районной больницы, получил деньги в сумме около 250 миллионов рублей. Из этой суммы по около 47 миллионам рублей в соответствии с актами сверки выполненных работ между ЮСК и Минздравом работы не выполнены. По версии следствия, эти деньги присвоены генеральным подрядчикам и субподрядчикам, сообщает информагентство «Абсны Пресс». В рамках настоящего дела проверяются объемы и качество выполненных работ по двум дошкольным учреждениям по улице Лакербая и Гагарина в городе Гудаута и Сухум городского стадиона. Расследование продолжается. В Северной Осетии в скором времени приступит к работе Ассоциация малого бизнеса Осетии. Соответствующее решение было вынесено на встрече представителей малого бизнеса региона с президентом торгово-промышленной палаты Казбеком Тугановым и другими чиновниками.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. За последние дни пришло сразу несколько важных новостей из армянского Гюмри. Во-первых, вчерашняя акция протеста движения «Учредительный парламент» закончилась тем, что одного из членов этого движения, Грачя Мирзаяна, пырнули ножом, повредив селезенку. Во-вторых, стало известно, что суд над Валерием Пермяковым, которого обвиняют обвиняют в массовом расстреле семьи в Гюмри, будет проходить на территории Армении. Об этом заявил замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Олег Лебедев. Сегодняшняя же новость о том, что с завтрашнего дня, 30 марта, на российской базе в Гюмри приступит к обязанностям новый командир. И все эти новости мы обсудили с политологом Степаном Григоряном. Движение «Учредительный парламент» уже не впервые сталкивается с резкой реакцией общественности и полиции. Напомним, что в январе движение организовало автопробег в направлении Карабаха под лозунгом «Столетие без режима». И при въезде в Карабах его участники были избиты сотрудниками полиции. А 24 марта движение «Учредительный парламент» начало подписание договора с гражданами, что, по мнению члена движения Асмик Эваян, даст им легитимную возможность взять в свои руки руль управления после смены власти. Мирный процесс по свержению действующей власти учредительный парламент начнет с 24 апреля. Члены инициативы говорят, что они также присоединятся к гражданам, идущим в мемориальный комплекс жертв геноцида армян Цицерна-Каберт, после чего соберутся на площади республики и объявят о старте мероприятий гражданского неповиновения. В частности, в качестве первого шага гражданского неповиновения предлагается не платить штрафы, назначенные дорожной полицией. Большинство парламентских фракций не собираются поддерживать начинание этого движения. Эта тема стала одной из основных на последнем брифинге Национального собрания Армении. Лидер движения Жирайру Сефилян, бывший командир Шушинского особого батальона, подполковник, герой Карабахской войны и кавалер ордена «Боевой крест первой степени». В 2006 году был арестован по обвинению в публичных призывах к насильственной смене конституционного порядка и осужден за незаконное хранение оружия на 1,5 года. В 2008 году вышел на свободу и вновь громко заявил о желании продолжить политическую борьбу в Армении. Итак, на вопросы отвечает политолог Степан Григорян.
Вот вопрос, каково ваше мнение по поводу того, чем эти заявления могут закончиться? Есть ли у Жирайра Сефиляна какая-то поддержка, кто за ним стоит, сколь многочисленны его сторонники? И к чему, и существует ли опасность эскалации вот напряжения, которое в армянском обществе присутствует и время от времени обостряется?
Ну, это, вы правильно сказали, не партия, а движение. Я бы так сказал, это некая инициативная группа. Туда входят как люди, которые в свое время воевали в Карабахе, даже некоторые из них герои этой войны. Туда входят также деятели искусства, вот такого типа люди также входят. Оно немногочисленно, но они очень активны и, я бы сказал, очень агрессивны. Должен прямо сказать, что некоторые их акции буквально неуместны. Я сам сторонник свобод, все время за это борюсь, но они, во-первых, неуместны, очень часто провокационные. Например, связывать свою борьбу, связанную со свободами, социальными правами и так далее, связывать с геноцидом, мне, честно, не кажется корректным. Я даже считаю, что это и не очень порядочно. Потому что, знаете, геноцид – это такая тема вне аполитичная, это глобальная тема для армянского народа и его признания. Они с этим пытаются связывать.
И вы имеете в виду назначение начала акции, да, на 24 апреля?
Совершенно верно. Mm-hmm. Более того, еще до этого они пытались сделать акции в регионах Армении с таким лозунгом: «Встретим столетие геноцида без действующей власти». Знаете, мы тоже критикуем действующую власть, у нас политическая оппозиция в парламенте есть, достаточно жестко критикует и так далее, но, знаете, связывать это с геноцидом, мне кажется, просто непорядочно. Поэтому, мало того, что у них провокационные часто действия, лозунги, плюс очень сомнения большие выражают вот их вот такие действия. И последнее, очень важное. Вы знаете, я и за свободы, и за политическую борьбу, и за сильную оппозицию, но не насильственными способами. Но они просто не скрывают, что эту власть, если надо, да, надо идти и свергать насильственными способами. Я не думаю, что это путь армянского народа, что это главный путь. Поэтому не уверен, что у них большое число сторонников. Может быть, число сторонников, потому что социальное положение напряженное, но не думаю, что у них большое число сторонников последовательных. Если они будут делать провокации, я думаю, ответ властей будет очень жесткий. То есть они будут арестованы, задержаны. И, конечно, они будут кричать, что там подавляются свободы, но еще раз повторяю, тогда, когда делается насилие в отношении нормальных гражданских активистов, когда они делают митинг, выходят с пикетом и так далее, мы всегда жалуемся, мы говорим, это недопустимо. Но в этом случае, честно сказать, я не уверен, что надо защищать вот такие действия.
То есть, учитывая малочисленность приверженцев этого движения и ее как бы радикальные методы, ваши прогнозы таковы, что это ничем не закончится?
Нет, закончится. Закончится, но закончится их изоляцией, то есть физической изоляцией. То есть они будут арестованы, задержаны, будут осуждены. Ну, потому что, вы понимаете, если человек встает с лозунгом, что вот эту власть надо свергнуть, включая вооруженными методами, они это открыто говорят, это такой небольшой секрет. Ну, очевидно, что ни один нормальный оппозиционер их не поддержит. Они сами себя изолируют этими радикальными лозунгами. И, конечно, власти, мне не кажется, что составит большое труда их задержать, арестовать во время вот этих действий.
Спасибо. Переходим вот к следующей новости из Гюмри. Стало известно, что суд над Валерием Пермяковым пройдет на территории Армении, но по российским законам. Вопрос у меня, как к этому отнеслась гражданская общественность, как эту новость восприняли в Гюмри. И также я знаю, что вы ранее утверждали, что убийство в Гюмри – это не дело рук самого Пермякова, а теракт, у которого есть заказчики. Но на сегодняшний день, вот когда уже 4000 допрошенных, сотни экспертиз и так далее, придерживаетесь ли вы такого же мнения?
И я сказал, я уточню эту мысль. Да, очень похоже на теракт, либо диверсию. Либо диверсию, это, знаете, терминологию мы можем это делать. Но то, что он был не один, нет никакого сомнения. Более того, после того, как официально было объявлено, я обращу ваше внимание, что информация дается очень скудно, но эту информацию, что я вам скажу, она официальная. Не его оружие, не было глушителя. Что это означает? Вы представляете, убили одновременно 6 человек, тяжело ранили ребенка, который, к сожалению, потом скончался. Один человек одновременно в одно и то же время, а семья имела дом, где 3 разные комнаты. Во дворе, у них во дворе, а этой погибшей женщины и ее родной сестры, во дворе ее родной сестры дом, и никто этого не услышал. Вот тогда было предположение, что, по всей видимости, были глушители. Так доказано, уже эта экспертиза показала, что глушителя у него не было. А что значит, что глушителя у него не было? Это означает, что он был не один. Это, как, вы знаете, это на поверхности было, для этого не надо было быть, извините, таким тонким каким-то следователем, исследователем, но после того, как выяснилось, что глушителя не было на его оружии, это означает, что были другие люди, возможно, они были с глушителем, что это очень серьезная вещь. Это очень серьезная, потому что получается так, что вот то предположение, которое первое же было, что он не один, потому что невозможно одному, да еще и физическому вот такому неразвитому молодому человеку, он буквально физически слабый, да, я уже не говорю, что он невысокий, слабый физически, хлюпик и так далее, это просто и видно, но это и доказано. То есть вот эти экспертизы показали, что он не имел какой-то специальной подготовки физической. Одновременно убить семью из 7 человек, расквартированную в 3 разных комнатах, и одновременно так убить, чтобы никто не услышал, но это несерьезно так думать, что кто-то клюнет на такую утку, да? Наши предположения, что это либо диверсия, либо какое-то групповое действие, как хотите назвать, теракт, диверсия, они получают очень серьезную основу. И от этого еще больше обеспокоены должны быть армянские власти и российские. Почему? Потому что я абсолютно уверен, что этот случай очень обеспокоило именно российское руководство, не только армянское. Потому что это ударяет по нашим связям, на нашей дружбе, по нашему сотрудничеству. И не открытие этого еще больше опасно. Что получается так, что как бы хотят разрушить наши добрые отношения армяно-российские какие-то группы людей. Возможно, они пришли даже не из России, откуда не знаю. И мы не можем это раскрыть. Вот это я считаю еще более опасным. Тем более, это дело очень резонансное. Вот вы сказали, какая реакция сейчас? Ну, ясно, что так только информация с субботы. В воскресенье трудно сказать, какая будет реакция, но потому что она будет очень внимательной и напряженной, я за это отвечаю. Потому что общественность ждет. Все понимают, что не все детали могут нам сразу рассказать, это мы понимаем, мы люди разумные, но то, что общественность будет следить за тем, все-таки какая будет всему этому оценка дана, и то, что общественность понимает, что кто-то за этим стоит, но не раскрыт, то есть это означает, что это может повториться, это провокация, да, именно против армяно-российского сотрудничества может повториться, это еще более беспокоит. И вот еще одно, считаю, позитивно. Вы знаете, очень были большие недовольства, что были подозрения, что его пытаются вывести, были подозрения, что не здесь его будут судить. Я считаю, компромисс выбран неплохой, что да, юридическое российское, но физически он будет здесь судиться, в воинской части, а это означает, что и наши представители там, и наши следственные органы, и наши общественные, то есть вместе с российской будут за этим следить. То есть это положительно. Хотя, с моей точки зрения, я думаю, что так как убийство было за пределами части, конечно, можно было и армянским судебным инстанциям передать, но уже эти детали сейчас уже не важны. Важно, что он судится здесь. Это будет общественностью все-таки в общем принято неплохо. В общем, неплохо будет принято.
А этот суд будет открытым или закрытым?
Ну, я, по крайней мере, такого объявления не слышал, но я почти уверен, что степень открытости там будет. И я объясню, почему. Если они закроют, ну, там, знаете, не только недовольство будет. Начинаются версии, предположения. Я думаю, заинтересованность и России, и армянской стороны должна быть в том, что все-таки должен быть открытым. Степень свобод здесь можем и мы обсуждать. Но то, что он не должен быть полностью закрытым, ну, нет никакого сомнения. Почему? Потому что общественность должна убедиться, что это открыто. Общественность должна еще раз убедиться, что никуда его не похищают, потому что люди, ну, прямо скажем, не очень верят в то, что следователи до истины доберутся. Будем прямо говорить, не будем друг друга обманывать. Такое недоверие есть и у нас, и там. Не всегда уверены в справедливости судебного разбирательства, да? Так и нельзя дать развиться этим подозрениям, я прямо скажу. Если они будут развиваться, независимо от того, что будет, будут митинги недовольства или недовольства выражаться через прессу, но это оставит тяжелый след в армяно-российских отношениях. Важен будет, конечно, вынесенный приговор. Я думаю, для нашей общественности будет важно следующее. Неплохо то, что он здесь судится, это уже неплохо, хотя я еще раз повторяю, было бы правильно дать нашей армянской юрисдикции, а потом, согласно нашим договорам о возврате осужденных, просто передать российской стороне, послать в Россию. Но важен для нашей общественности, дадут какой ему срок, какая будет оценка, потому что я думаю, даже если ему там пожизненно дадут, не будет удовлетворено общество. Речь не о смертной казни, и в России мораторий, а у нас вообще отменяют смертная, а о том, найдут ли заказчиков, либо найдут ли тех, кто был с ними. Потому что никто не сомневается. Я, по крайней мере, пока еще разумного человека ни одного не встретил, который мне бы сказал, знаешь, вот смотри, вот такой факт открылся, который говорит, что, может, этот парень один сделал. И тогда вопрос возникает, где эта группа людей? Кто она? Из базы, вне базы? В чем дело?
Спасибо. Вот еще у меня есть новость по поводу той же 102-й российской базы, что завтра, 30 марта, приступит к своим обязанностям новый командир. У меня сказано, что, возможно, это некто генерал-майор Устинов. У вас есть информация касательно этого назначения?
Я слышал о том, что должны менять, и я не скрою, да, я связываю именно с этим случаем. Было бы странным не поменять командира части, из которой человек совершил такое чудовищное преступление, если вообще он совершил, да, и вообще, вот когда такой крупный скандал, я думаю, это разумная смена, независимо от того, какой квалификации был предыдущий руководитель. Это правильно сменить, даже если он к этому ясно отношения не имел, я думаю, что он и не имел отношения к этому напрямую, но то, что была атмосфера, при которой так могли легко воинскую часть покинуть, этот же солдат, вы знаете, он сколько времени добирался до этой семьи, там,
40, да.
От воинской части там километр 2-2.5, потом оттуда пешком добирался до границы или на перекладных как там, то есть это все огромный длительный процесс, и я извиняюсь, да, и воинская часть. Потом, более того, сразу же после этого случая был зарегистрирован случай, когда два пьяных, один офицер был, один солдат, там вышли в Гюмри, какой-то там спор с гражданами был, что это за... Это официально зарегистрировано нашей полицией, да? Этот случай был сразу после этого трагического случая, через 2 или 3 дня, да? То есть это значит, атмосфера там не во всех аспектах нормальная, то есть, может, дедовщина есть, может, еще что. Поэтому смена командира – это правильное решение. Я думаю, эти решения будут восприняты общественностью положительно. Может, они немножечко градус будут менять в положительную сторону, но все равно эти вещи надо делать, это безусловно так, правильно.
Это было мнение политолога Степана Григоряна.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь подошло время нашей обычной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости», которую представляет Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Республика уверенно выходит на международную арену.
Вот спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов бросил вызов исчадию ада, источнику мирового зла, империализму Пиндостана США. Он обещал начать поставки оружия Мексике. Достойный ответ тем, кто возомнил себя вершителем судеб гордых и независимых народов. Спикер недвусмысленно дал понять, поставки оружия Америкой на Украину станут сигналом для ответных действий. Сильное заявление. Ведь когда-то Америка отторгла у Мексики Техас, Аризону и иные земли. Абдурахманов, конечно, не подстрекатель, но он бы не потерпел. И хотя 26 марта путинский пресс-секретарь Песков был осадил бравого спикера, заметив, что субъекты федерации не могут самостоятельно экспортировать оружие, на следующий же день, 27 марта, чеченский парламент повторил угрозу своего спикера. Угрожать Америке – это круто. Хотя, если вдуматься, это, да, крутой, но лишь символический жест. Хотя кому он нарисован? Вашингтону или все-таки Москве? Потому что настоящие проблемы возникли как раз в этом направлении. 27 февраля в сотни метров от Кремля был убит оппозиционный политик Борис Немцов. Вскоре одной из основных версий следствия стал чеченский след. Последовали аресты, признательные показания и отказы от них. Казалось бы, если след этот ложный, то в интересах чеченских властей было бы позволить следствию убедиться в сделанной ошибке. А для этого содействовали в допросе свидетелей. Когда ошибка станет очевидной, подозрения будут сняты. Вот ведь по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова в 2009 году, который, кстати, вел тот же Игорь Краснов из Следственного комитета, который теперь ведет дело об убийстве Немцова, тогда в Грозный приезжали следователи из Москвы, работали и убедились, чеченский след, на котором настаивали, между прочим, русские националисты, был ложным. Теперь, 6 лет спустя, кажется, возникли проблемы. И у следствия, и у чеченских властей. Итог 50 на 50. От Америки пока что отбились, но вот от другой напасти, от Следственного комитета, уберечь суверенитет не удалось. 27 марта был таки допрошен Руслан Геремеев, командир бойца бывшего батальона «Север» внутренних войск Заура Дадаева, обвиняемого по делу Бориса Немцова. Как говорила в интервью «Новой газете» сестра Дадаева, Заур улетал в Москву со своим командиром. С ним же, с Русланом Геремеевым, и вернулся после убийства. Его, естественно, захотели допросить. Несколько дней Геремеев укрывался в селе Джалка, взятом под усиленную охрану. Джалка – оплот Адама Далимханова, десницы – шуйцы Рамзана Кадырова. А братья Далимханова – Адам, депутат Госдумы, Алимбек, командир спецполка внутренних войск МВД, бывшего батальона «Север», где служили Дадаев и Геремеев, и Шарип, командир нефтеполка, приходится Руслану Геремееву дядями. Буквально за несколько дней, 27 марта, начальник Шелковского РОВД Ваха Геремеев, другой дядя Руслана, получил от Рамзана Кадырова орден Ахмата Кадырова. Это, если подумать, тоже действие символическое, как любое награждение, но символ значимый. Наверное, вряд ли кому-то в чеченском руководстве хотелось бы, чтобы из перечисленных выше фигур выстроилась цепочка. И у следователей Следственного комитета возникли проблемы. Обычно эти проблемы решить не удается. Как говорил Игорь Каляпин, глава комитета против пыток, милицейская пехота, обычные рядовые чеченские бойцы патрульно-постовой службы не ходят на допрос к целому полковнику, к следователю по особо важным делам. Вертикаль власти не то, что не доходит здесь до земли, она просто не видна. Как не доходит до земли взор прокуратуры и Следственного комитета, государева ока. Но тут дело-таки оказалось особо важным. И Руслан Геремеев-таки был наконец допрошен. Дома родни Геремеевых в Джалке все еще продолжают усиленно охраняться, как и село в целом. Въехать туда чужакам нельзя. Но теперь это тоже лишь символическое действие. Одни простирают свое могущество к южным границам штатов. Другие пытаются продвинуть российскую вертикаль власти в регион, глава которого называет себя самым преданным сподвижником российского президента. Вроде получается, тогда из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В среду, 25 марта, во Владикавказе выступила одна из самых известных осетинских оперных певиц Вероника Джиоева. Вместе с ней перед зрителями предстал Петр Мигунов, звезда Большого театра. Это второе за последние полгода выступление оперной звезды в Северной Осетии. Примечательно, что она редко появляется на родине, в Южной Осетии, рассказывает Жанна Тарханова.
Уроженка Цхинвала Вероника Джоева – одна из самых узнаваемых сопрано Большого театра. Она стремительно покоряет лучшие оперные сцены мира. Божественная сопрано, оперная дива – лишь немногие из эпитетов, адресованные Веронике ценителями оперного искусства. Глубокому, богатому голосу подвластно все – лирика и героика, страсти и нежность. Владикавказ, где будущая оперная дива училась в музыкальном учреждении, училище имени Валерия Георгиева, любит Джоеву. За полгода это второе выступление певицы перед преданными поклонниками. Осенью прошлого года в столице Северной Осетии впервые состоялся ее сольный концерт. Сегодня Вероника Джоева блестяще исполнила дуэты с солистом Большого театра России и Государственной академической певческой капеллы Санкт-Петербурга Петром Мигуновым. Обладатели непередаваемого по силе и красоте баса и чувственного сопрано с первых нот покорили зрителя.
Потому что мы практически вместе учились в консерватории, потом вместе ездили по конкурсам, где завоевывали первые места. И потом мы встретились на сцене Большого театра, где спели, сколько мы не успели, Дон Жуана с тобой спели.
Да,
работали над князем Игорем.
Да.
Вот. И последняя работа Дон Карлос, так что
да.
Мы очень старые.
И много в Европе концертов интересных.
Вот сейчас нам немножко пришлось поискать, потому что, к сожалению, очень мало дуэтов для баса и сопрано, да. Но все-таки нашли и будем завтра исполнять.
Говорит Петр Мигунов. Обладательница божественного сопрано отметила, что в Осетии всегда выступает с особым трепетом. Впереди ее ждет гастрольный тур по Европе и дебют на сцене Хельсинкского оперного театра. Джоеву пригласили исполнить партию Аиды в одноименной опере Джузеппе Верди. «Я боюсь, я очень волнуюсь», — обезоруживающе улыбаясь, признается журналистам оперная дива. Петр Мигунов дополняет, что фильм неохотно зовут к себе иностранных оперных исполнителей, и приглашение Джоевой выступить на сцене главного оперного театра Финляндии – безусловно признание ее мастерства. Народная артистка Северной Осетии, заслуженная артистка Южной Осетии, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров, солистка Новосибирского театра оперы и балета Вероника Джоева сотрудничает и с многими европейскими театрами – Коммунале в Болоне, Массимо в Палермо, Реалом в Мадриде, Гамбургской государственной оперой. Я спросила у Вероники, почему она редко выступает в Южной Осетии и следит ли за событиями на родине, в том числе и политическими. Не задумываясь, она произносит: «Ой, я, конечно же, с Россией». И тут же добавляет: «Я не занимаюсь политикой».
Не углубляюсь. Может быть, это плохо, хорошо, я не знаю. Нет, не углубляюсь. Мне больше важна музыкальная часть, вот, и что происходит в моем городе. Строится ли там что-нибудь, да, в сфере культуры, конечно, что там плачевное состояние, и, конечно, хочется что-то сделать. Вот есть в планах, в августе должен был быть конкурс вокалистов, мастер-классы, где должны были приехать известные мои друзья, певцы. Пока очень все.
В прошлом году вы посетили Цхинвал и дали даже несколько мастер-классов, да, молодым начинающим исполнителям. Вероника Джоева подчеркивает, что поддержка молодых талантов для нее приоритет. Ну, в вашем рабочем графике найдется еще время поработать?
Ну, конечно, удовольствие.
С этими талантами?
Да, да, обязательно, и хочется мне это делать. Вот в августе, в сентябре они предложили мне сольный концерт, но пока это тоже растворилось. Все растворяется, вы знаете, все говорится, и потом ничего нет. И так дела нельзя делать, потому что у нас все расписано, надо заранее знать сроки. Если я говорю своим друзьям, да, известным артистам, они должны украсть это время, они должны... Ну, в общем, все сложно. Все сложно.
Это пока не складывается. Да, я надеюсь, что
да. Да, удачи.
Почему-то здесь, вот Северная Осетия, все складывается. Благодарю вас. Вопатима Дослатбековна. Все прекрасно, все всегда здорово, организовано. Спасибо огромное Артуру Албекову, Мадине Атаевой. Вот люди, которые очень стараются.
Похвалила оперная звезда сидящего рядом министра культуры Северной Осетии. На вопрос, где ей нравится жить, отвечает: в Праге. Интересуется не только оперой, иногда, по ее признанию, может послушать и хип-хоп. Обладательница множества театральных и музыкальных премий не собирается останавливаться останавливаться на достигнутом, говорит, что мечтает обогатить свой репертуар арией нормы Винченцо Беллини, одной из самых трудных в репертуаре сопрано, а также исполнить «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Вы можете прослушать или прочитать наши материалы на нашем сайте www.echokavkaza.com. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.